Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В Москве состоялся очередной саммит Содружества независимых государств, объединяющих 9 государств постсоветского пространства. Этот неформальный саммит в очередной раз продемонстрировал угасание влияния России на постсоветском пространстве. Казахстан усиливает сотрудничество с Китаем. Ереван заморозил членство в организации договора коллективной безопасности и называет этот военно-политический блок угрозой суверенитету Армении. А поддержавшая российское вторжение в Украину Беларусь, по словам Александра Лукашенко, будет оставаться надежным союзником Москвы. Зачем Владимир Путин, да еще и на свой день рождения, собирал в Кремле лидеров СНГ? Есть ли будущее у этой организации? И какой может быть дальнейшая роль Беларуси в войне России против Украины? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Виктор Шлинчак, украинский журналист, основатель и глава правления Института мировой политики. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
И с нами на связи из Варшавы Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о прошедшем в Москве саммите.
Октября в Кремле, на следующий день после совместного празднования 72-летия Владимира Путина, состоялся саммит Содружества независимых государств. Его центральным событием стало заседание Совета СНГ, в котором приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Открывая встречу, Путин заявил, что отношения со странами СНГ – одно из приоритетных направлений российской внешней политики.
Содружество независимых государств развивается. Все собравшиеся здесь лидеры выступают за дальнейшее углубление содружества. И мы видим, что нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения.
Тему укрепления роли Содружества затронул и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, предложив создать расширенный формат взаимодействия между СНГ и рядом других стран. Впрочем, сам Казахстан усиливает сотрудничество с Китаем, выступающим гарантом суверенитета этого государства Центральной Азии. В этот раз в Москву приехал и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в прошлом году проигнорировал и саммит СНГ, и встречу лидеров организации договора о коллективной безопасности. После того, как год назад Азербайджан в ходе военной операции установил контроль над Нагорным Карабахом, Армения обвинила Россию в невыполнении обещаний как гаранта безопасности на Южном Кавказе. Ереван заморозил членство в ОДКБ и в сентябре назвал этот военно-политический блок угрозой суверенитету Армении. Примечательно, что напряженность в отношениях между Москвой и Ереваном, включая открытое несогласие Армении с агрессивной войной против Украины, продолжает расти на фоне увеличения объемов торговли с Россией. При этом армянский премьер отказался подписывать итоговые документы саммита СНГ, которые бы фиксировали обязательства Еревана игнорировать западные экономические санкции против России. Как отмечают аналитики, Путину не удалось не только инициировать подписание всеми участниками СНГ совместных заявлений, но и способность нормализации отношений Еревана и Баку. Саммит в очередной раз продемонстрировал, что Россия теряет свои позиции на постсоветском пространстве. Между тем, в Кремле российский президент встретился и с Александром Лукашенко, напомнив, что Россия является главной страной-инвестором в белорусскую экономику. За заслуги в развитии отношений стратегического партнерства и личный вклад в создание союзного государства Путин наградил Лукашенко орденом святого апостола Андрея Первозванного. И Лукашенко, в свою очередь, заверил российского лидера в преданности.
Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда... Подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и ваши коллеги это хорошо знают. Беларусь – надежный союзник. Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего. Белорусы никогда россиян не подводили. Примите мои заверения и впредь никогда не подведут.
Из 8 партнеров Кремля по СНГ только Беларусь поддержала российское вторжение в Украину, предоставив возможность использовать территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство для российских атак. Это привело к многочисленным обстрелам украинских городов, в результате которых погибли и пострадали десятки тысяч жителей Украины. За поддержку агрессии против Беларуси были введены международные санкции. Беларусь остается главным военным союзником России на постсоветском пространстве, и эксперты допускают, что по требованию Кремля Лукашенко все еще может отправить белорусские войска в Украину.
Ну вот, Виктор, Владимир Путин пообщался на свой день рождения с коллегами из бывших советских республик, а потом еще и в Ашхабад полетел, где, в общем-то, частично разговаривал с теми же самыми людьми. Но на самом деле все это общение, опять-таки, оно не производит на меня впечатление диалога, который действительно показывает, что Путин лидер, так сказать, этой группы товарищей.
Почему не показывает? Он для себя, картинка у него в голове, я думаю, что именно такая, потому что к Путину же все приехали. Он же хотел продемонстрировать, как он там встречает, как он пьет чай, предлагает кофе. Путин действует по всем лекалам, как он действовал в 2014 году, после чего начинают к нему относиться более холодно все, в принципе. Он переживает какой-то период, а потом он начинает приглашать и выдергивать людей к себе на ковер, скажем так. И вот это то же самое. На самом деле, после этого саммита в медийном пространстве случилось аж две новости. Первая новость – это как Пашинян ездит на велосипеде по Москве. И вторая новость – как Лавров обсуждает квадроберов вместе с другими членами делегации. Вот, собственно, и все.
Павел, а вот у вас не складывается ощущение, что таким вот реальным, не знаю, можно ли это назвать союзником, но я бы сказал, человеком, который не может отвязаться от Путина и как-то дистанцироваться от него хотя бы за этим столом для чаепития, остается один Александр Лукашенко?
Да, это факт, хотя, конечно, и азиатские элиты довольно сильно зависят от России, от этой системы противовоздушной обороны СНГ, которая реализует Россия. Что касается Беларуси, да, это один из самых активных партнеров, по сути, реальных стратегических ресурсов, которые Россия использует не только в войне против Украины, но и в войне против Запада. Лукашенко, получив ордер первозванного, мне напомнило хождение в Орду, получение там шубы или шапки, ярлыка на княжение. Заручиться поддержкой открытой со стороны Путина для Лукашенко очень важно, хотя, на мой взгляд, он эту поддержку получил значительно ранее, после вторжения в Украину, в России. Но вот такая визуализация этой легитимизации и помазание шапкой или шуба с царского плеча, вот это запечатлелось. Скажем, третья новость, которая произошла в период этого события, когда Лукашенко этот орден, поцеловал его, и таким образом Путин запечатал его на царствование в Беларуси.
Ну, а, кстати говоря, мы же можем посмотреть, как эта эрозия влияния происходит. Можно сказать, вот для меня стало ясно, что все изменилось в 2022 году, когда Путин полетел в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества, и там он вроде бы должен был быть, так сказать, хозяином положения. Там хозяином положения был Си Цзиньпин, а Путин просто был одним из лидеров бывших советских республик, сидел там на краешке дивана. Я именно вот эту позу отметил. Вот я себе представил, когда я видел эту картину, где Си Цзиньпин даже не пришел на этот ужин, а Путин пришел и как-то там сидит вот так вот. И я представил себе Бориса Ельцина, да, вот чтобы Борис Ельцин вот был в Самарканде, и чтобы он вот так вот сел. Он мог бы, опять-таки, либо не прийти, либо, если сесть, то сесть в центре. И все бы наливали
по тогда, очереди. Тогда, если я не ошибаюсь, Эрдоган все-таки играл такую роль более центрового.
Да,
скажем,
он был
гостя.
На этом ужине и играл роль гостя.
И на этом гости,
да,
как раз такое ощущение было, что Путин был на таком подставном стульчике.
Да, да, совершенно верно. Вот это важно. Поэтому это, может быть, просто все продолжается потихоньку так?
Мне кажется, повторюсь, мне кажется, что в голове Путина создание очень маленьких организаций, где он будет все-таки играть какую-то решающую роль. То есть он сам себя таким образом надувает, как воздушный шар. Мы, конечно, надеемся, что когда-нибудь этот шар лопнет, но, тем не менее, и последние действия, и заявления западных политиков не дают нам уверенности говорить, что это произойдет очень быстро.
Спасибо.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
В эфире. эфире программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Эту программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – журналист Виктор Шлинчак и политолог Павел Усов. Мы обсуждаем отношения стран СНГ на фоне российско-украинской войны. Павел, вы уже говорили о предстоящих выборах в Беларуси, но есть еще такое ощущение, что Москва в принципе старается с помощью любых выборов усилить свое влияние на постсоветском пространстве. Тут важно понять, что происходит с отсутствующим. И вы же видите, что сейчас и накануне выборов в Молдове, и накануне выборов в Грузии Россия просто усиливает давление на Кишиневе и Тбилиси для того, чтобы добиться восстановления своих позиций. Вопрос в том, насколько в принципе это возможно.
Ну, в Беларуси, по сути, доминирование российских позиций ни у кого не вызывает сомнений. И несмотря на попытки Лукашенко заигрывать каким-то образом, такие минимальные, с Западом, освобождение политических заключенных, по сути, это не влияет на стратегическое положение Беларуси и на ее ни внутреннюю, ни внешнюю политику. По сути, пока Россия в состоянии вести войну против Украины, пока режим Путина стабилен, Лукашенко не получит возможность маневра, возможности выхода снова на тот уровень взаимоотношений с Западом, который существовал до 2020 года. Здесь успех России полный. То есть вот эта гибридная операция, которую Москва пытается осуществить сейчас в Молдове, в Грузии, которую она пыталась осуществить в Украине, на 100% реализовалась успехом в Беларуси в 2020 и после 2020 года. Здесь, конечно же, любые попытки выхода из-под этой доминации окончатся для Лукашенко катастрофой. Я уже не говорю даже о таких визуальных сегментах присутствия России в Беларуси. Это тактическое ядерное вооружение, самолеты, военные объекты и базы. В той же Зябровке, это недалеко от границы с Украиной. И, по сути, 100% экономическая зависимость Беларуси от России. Совсем недавно, вот, по-моему, ваши коллеги опубликовали статистику, что около 2000 предприятий белорусских с начала российской агрессии в Украине начали сотрудничество и поставляют различные элементы для военного комплекса России. Это серьезная зависимость. Беларусь практически переформатировалась не то что в политического вассала, а в ресурсную базу для России.
В этом смысле вообще, вот насколько можно рассчитывать на то, что нынешняя ситуация, это, как сказать, вот предвыборная, это грузинско-молдавская, не приведет к усилению Москвы?
Может привести. Мы прекрасно понимаем, что история с Грузией – это то, что мы могли ожидать в Украине в 2014 году, если бы Майдан закончился не тем, чем он закончился. То есть на самом деле сползающая Грузия в сторону России – это как раз один из очевидных примеров, как это могло бы произойти с Украиной. С Молдовой тяжелее сейчас. В Молдове все-таки есть возможности для того, чтобы продемонстрировать свои евроатлантические устремления. Но посмотрим, чем закончатся выборы. То есть Россия сейчас работает, мне кажется, что очень активно на этом направлении.
А вот, Павел, на самом деле, вы же помните, что была какая-то ситуация в белорусской истории достаточно долгая, когда Лукашенко пытался маневрировать на постсоветском пространстве. Мы все равно считали, что он зависим от России, но тем не менее он встречался с Михаилом Саакашвили, он встречался с Александром Турчиновым, когда тот был исполняющий обязанности президента Украины после Майдана 2014 года. Действительно ли можно считать 2020 год переломом таким, когда Лукашенко лишился возможности маневрировать?
Ну, тут еще стоит добавить, что Лукашенко, наверное, впервые в истории своего управления был на инаугурации у Порошенко. Это после Майдана 2014 года, когда действительно он осознал всю опасность и угрозу российского присутствия и зависимости Беларуси от Москвы. Тогда он попытался выстроить новые отношения с Западом и с соседями, диверсифицировать энергетическую политику, активно ездил в Азербайджан, поставлял, кстати, вооружение, полонезы, системы залпового огня именно Азербайджану, в то время, когда ближайшим союзником по ДКБ и СНГ как раз была Армения. Это вызывало жгучие протесты со стороны Армении, но никак не повлияло на позицию Лукашенко. Был и Помпео госсекретарь и Болтон, советник Трампа по вопросам безопасности, это, ну, можно было бы назвать такой триумфальной победой вот этого баланса Лукашенко. Ситуация изменилась, как только очевидным стала угроза его власти. Сегодня такого геополитического ресурса, который имела Беларусь до 2020 года, в связи с тем, что страна втянута в войну и полностью изолирована от Запада, на сегодняшний день просто нет. Ну и по моему глубокому убеждению, скорее всего, в 2020 году были подписаны или озвучены некие сочинские договоренности, по которым Лукашенко, ну, обязывался быть лояльным России, по сути, подготовил вот этой своей лояльностью и сдачей суверенитета Белоруссии агрессию против Украины, потому что он все-таки разместить на территории Беларуси 30 тысяч, некоторые считают 50 тысяч военного контингента России, который вышел на киевские рубежи, по сути, мог обеспечить захват Киева, но это дорогого стоит. Возможен ли выход Лукашенко из этой ситуации на сегодняшний день? Думаю, в какой-то степени да. Это прежде всего будет связано как раз-таки с нанесением серьезных ударов по России Украиной, то есть очевидное поражение и ослабление России в войне с Украиной. Будет ли это достигнуто? Мне трудно сказать, именно по причине даже скорее не воли и желания Украины, а по причине того, что Запад слишком мягкотел и нерешителен. Вот это вот серьезная проблема.
Кстати говоря, вот эта вот модель, о которой говорит Павел о сочинских договоренностях Путина и Лукашенко, после того, как фактически Лукашенко попал в такую очевидную ловушку зависимости от России, когда он вообще понял, что ему нельзя рассчитывать на собственный народ. Это ведь та модель, которую Россия хотела подготовить для Украины, и мне кажется, она еще не отказалась от этой модели.
Абсолютно. Мы на самом деле с вами, по-моему, даже обсуждали эти возможности, потому что мы еще даже не знаем, кто придет после выборов, когда они состоятся. Мы не знаем, когда они состоятся, правда, в Украине. Но если Россия там потерпит какое-то поражение или, скажем, зависнет на паузу, я думаю, что второй сценарий для того, чтобы провернуть внутри Украины какой-то мини-переворот, почему бы и нет.
Ну, ведь для этого же еще нужна экономическая зависимость всех этих стран. Она же тоже ослабевает, по большому счету.
Ну, знаете, есть такая присказка, что пока толстый похудеет, худой может отдать концы. Поэтому нужно все-таки не преуменьшать то, что имеет Россия. В таком формате, вот как говорят экономисты, она может воевать еще очень долго.
А скажите, Павел, вот если говорить о экономическом влиянии самой России, насколько оно, в принципе, на постсоветском пространстве, по вашему мнению, ослабевает в последние годы с этой войной? Может, подменяется, так сказать, влиянием Китая для тех стран, которые находятся под санкциями Запада? Может быть, подменяется влиянием других игроков, вот той же Турции, той же Ирана? Я даже сейчас не говорю о связях с Евросоюзом и Соединенными Штатами, а вот о других странах, которые могут, так сказать, платить деньги, покупать заводы, наполнять своими заказами продуктопроводы. Вот можно ли говорить о том, что это меняется?
Ну, постепенно очевидно, что меняется, особенно если мы говорим о центральноазиатском регионе, Казахстан, Киргизстан, где присутствие экономическое возрастает Китая, и Россия ничего этому противопоставить не может. Ну, а с другой стороны, эти страны зависимы в коррупционном плане от России и в вопросах энергопоставок и добычи энергоресурсов в том же Казахстане, и мне кажется, что как раз-таки влияние России в какой-то степени проявилось в Казахстане в 2022 году. Мы помним эти события в Астане, попытка переворота, непонятно с чьей стороны и непонятно какую роль России, очевидно, была активная там, особенно если учесть последующие события, введение контингента ОДКБ в Казахстан. То есть присутствие все равно остается. Ну и плюс азиатские страны, Узбекистан, Таджикистан, тот же Казахстан и Киргизия, они в плане миграционном очень сильно зависят от России. Там несколько миллионов, десятки миллионов мигрантов трудовых работают в той же Москве и в Петербурге, и эта зависимость возрастает, несмотря на какие-то там внутренние напряженности и противоречия. Поэтому, с одной стороны, мы видим, экономическое влияние и мощь России, может быть, и ослабевает, но, с другой стороны, давление остается, и те же конфликты скрытые между Таджикистаном, Узбекистаном, между Киргизией и тем же Узбекистаном в вопросах воды, в вопросах безопасности, в вопросах границы, они остаются как раз-таки под контролем России. Россия обеспечивает урегулирование этих вопросов и использует их в том числе как шантаж и возможность управления политическими структурами внутри этих стран, что и показали события в Казахстане. Поэтому я бы еще не списывал Россию со счетов. Она способна вести гибридные операции и воздействие не только в Украине, но и в регионе в целом. Но даже если перенесем влияние и возможности влиять Россию на Африку или на Южную Америку, там тоже оно возрастает, к сожалению, на фоне того, что ослабевает влияние и давление США и Запада.
В ОДКБ есть страны, которые входят, кстати, в СНГ, которые между собой, мягко говоря, не являются дружественными. Так.
Но, кстати говоря, вот я хотел спросить о коррупции на фоне войны. Знаете, это такая непопулярная тема, о коррупционном влиянии на фоне войны, не о коррупции, а о коррупционном влиянии России. Потому что сейчас же возникает очень много вопросов, чью нефть на самом деле Украина будет продавать, чей газ на самом деле Украина будет продавать.
Азербайджан. То есть это азербайджанский или это российский газ? Под видом азербайджанского, да, это вопрос очень открытый.
Ну вот, а почему это так можешь предсказать даже во время военных действий?
Это вопрос, кстати, к нашим службам безопасности, как они это трактуют. Потому что в украинских медиа и в украинских аналитиках есть вопросы, как мы будем распределять по трубе отдельно российский газ от азербайджанского.
Ну ведь это же не тайна, правда? Есть там какие-то разговоры о продаже предприятий, кажется, титанового бизнеса. Да? Это вот такой вот дискуссионный вопрос, который в экспертной среде обсуждается, но власти его не комментируют. А история с газом и нефтью, по-моему, вполне публичная история. Никто не скрывает договоренности, которые достигаются сейчас на этом уровне.
Но это вопрос, которые реально, я считаю, что сейчас момент, когда нужно их прокоммуницировать офису президента. Не хочется сейчас забрасывать там какие-то камни, но это очень серьезные вопросы, потому что это цепочка. И когда мы говорим о титане, ну, многие эксперты сейчас говорят, мы сейчас продадим титан, ну, в Азербайджан, а где гарантия, что он не окажется в Китае, а потом и в России?
Ну, вот это вот опять-таки продолжение того, что мы говорим, да, что, в принципе, через Китай можно добиваться очень серьезных результатов. И это, кстати говоря, Павел, а что с экономикой, по-вашему, белорусской в этой связи? И Китая больше стало в последние годы или меньше?
Лукашенко пытается каким-то образом усилить зависимость больше от Китая, чем от России, но это маловероятно. Вот, кстати, одно из последних событий, довольно-таки показательных, в контексте того, о чем мы говорили, это конфликт с Уралкалием, который является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире и не находится под санкциями. В то самое время, когда Беларусь калий находится под санкциями, по сути, является на сегодняшний день Уралкалий, который руководит Мазепиным, урожденным белорусом и довольно-таки активным участником событий 2020 года. Он в 2020 году во время протестов предложил создать Координационный совет спасения демократии. Я считаю, что это один из элементов такого гибридного влияния и попытки использовать ситуацию России в своих интересах. Так вот, недавно были арестованы ближайшие к нему советники или работники, тоже выходцы из Беларуси, по обвинению в коррупции и, ну, попыток сорвать там сделки. То есть это внутренняя какая-то война, это не первая война с Уралкалием. Несколько лет назад был арестован заместитель директора генерального Уралкалия и владельца Баумгартнера, провел несколько месяцев в белорусской тюрьме. Даже на фоне как бы вот этой огромной дружбы все равно происходят какие-то войны и желание Лукашенко сохранить хотя бы часть экономического суверенитета и опереться в этом на Китай. Эти попытки будут делаться, безусловно, потому что, несмотря на всю безвыходную для Лукашенко ситуацию, тем не менее вопрос власти и масштабов независимости его личной власти остается для него приоритетом. И Китай он будет использовать для расширения вот своего хотя бы частично суверенитета. Несколько десятков китайских компаний работает в Беларуси. Этот проект «Великий камень» переноса производств китайских в Беларусь. Ну и, конечно же, Беларусь как транзит для китайских товаров в Европу. До сих пор этот вопрос не то что не поднимается, он, по сути, закрыт. Никто не собирается несмотря на масштабные санкции, изоляцию Беларуси, перекрывать транзит китайских товаров через Беларусь в Европу, хотя это был бы серьезный удар по экономической составляющей Беларуси. Но зависимость от Китая европейских потребителей как раз-таки не дает возможности осуществить эту сделку. И вместе с тем, ну, заканчивая, стоит учитывать, что зависимость растущая Беларуси от Китая создает проблемы в перспективе, потому что эту зависимость придется кому-то решать. А связанные кредиты — это более 15 миллиардов долларов, плюс того, мощности китайские, которые идут в Беларусь, они, по сути, не укрепляют суверенитет Беларуси, если мы говорим по перспективе, а подрывают его, потому что Беларусь просто превратится на фоне мощной западной экономики неконкурентный придаток Китая.
Ну вот уже заканчивая наш разговор, так все-таки постсоветское пространство еще живо или оно уже посткитайское какое-то?
Ну это такой полуживой труп, который хоронят, если я не ошибаюсь, с 2016 года. И когда говорят об СНГ, все время отодвигают вот такие большие поминки. К сожалению, я думаю, что Россия считает, что она может еще управлять этим механизмом и приглашать лидеров для того, чтобы они наполняли график президента России.
Ну и по большому счету надо сказать, что я очень опасаюсь, что Владимира Путина тут ожидает такое же в результате разочарования, как и в дни его неудавшегося блицкрига здесь, в Украине. Мы говорили с украинским журналистом, главой правления Института мировой политики Виктором Шлинчаком. Спасибо за участие в программе. Это белорусским политологом и руководителем Центра политического анализа и прогноза Павлом Усовым. Спасибо, Павел, что были с нами. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Киепортиков. Прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мира вам.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.